Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Игорь Ивановский, Алексей Красильников у микрофонов. Игорь, привет.
Привет.
Про будущее немножечко побеседуем, причем и отдален, и не столько. Дело в том, что президент России Владимир Путин поручил правительству и «Газпрому» до 1 июня проработать возможность экспорта водорода в Европу в виде метанно-водородной смеси через действующие трубопроводы. То есть пока все очень много активно говорят про газ, про уголь, нужно немножечко уже и активнее думать и в сторону водородного топлива.
Заглянуть в будущее и думать в сторону водородного топлива. Да, ответственным назначены вице-премьер России Александр Новак и глава МИД Сергей Лавров, а также председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Дело в том, что, напомню, в начале августа правительство утвердило концепцию развития водородной энергетики до 2050 года, согласно которой потенциальные объемы экспорта водорода из России могут составить от 15 до 50 миллионов тонн в 2050 году. И если вот мы будем экспортировать 50 миллионов тонн, то в бюджет России будет поступать ежегодно около 150 миллиардов долларов. То есть это очень и очень серьезная цифра.
То есть вслед за бензоколонкой, газовой колонкой, углеколонкой, еще водородная
колонка. Да, колонка ли, не колонка, не знаю, но вот да, водородное топливо. Но следует отметить, что появление водородной энергетики, оно не новое, его предсказал еще писатель-фантаст Жюль Верн в своем романе «Таинственный остров», написанном аж в 1873 году. И вот спустя 150 лет предсказания фантаста начинают сбываться. Особенно в последние несколько лет в мире происходит настоящая водородная революция, анонсируется все больше и больше государственных программ и различных проектов, связанных с водородной энергетикой. В эту отрасль инвестируется все больше и больше средств. Топливо на основе водорода является самым энергоемким и по множеству показателей выигрывает у многих других, ну, в частности, экологичность. Ну, а все мы в курсе, что Европа как никогда борется, повернута на экологичность и борется за это. А как дела в России-то обстоят с водородом? Успели ли мы быть в числе первых
в этой революции, как ты сказал. Очень, конечно, тоже любопытный момент, потому что водородное топливо и пугает, оно едва ли не больше, чем многие другие виды. Вот как раз давай подробно все это и разберем. Михаил Юлкин с нами на связи, эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО. Михаил Анисимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Михаил Анисимович, вот на ваш взгляд, каково место России в водородной гонке, и как у нас обстоят дела с этим видом топлива?
Ну, я бы не стал называть это топливом в данном случае. Все-таки, когда мы говорим про водород в контексте развития возобновляемых источников энергии, это скорее такой носитель энергии, да, а не, собственно, топливо. Вот, поэтому давайте осторожно с терминами. Значит, у нас пока дела обстоят, у нас есть пилотные проекты, так скажем. Да? У нас есть квалифицированные специалисты, которые понимают в этом довольно хорошо и много. У нас есть первые такие партнерские отношения, которые налажены, в том числе, международные. В том числе, например, с Южной Кореей. Вот. Есть несколько разных подходов к тому, как этот водород может производиться. И эти способы производства водорода, так сказать, соответствуют разным цветовым.
Да. И вот есть серый водород, да, если там улавливается, закапывается под землю, это голубой. Есть зеленый, когда водород производится просто из воды с использованием электроэнергии. В общем, несколько разных способов, и каждый
именно
из них
так.
Или экологичный, именно или менее экологичный. А вот, кстати, какой из этих способов самый перспективный, и вообще насколько дорога технология производства водорода?
Ну, я бы сказал, пока дорогая, значит, но мне кажется, вот основная, так сказать, вот борьба такая, что ли, которая на наших глазах разворачивается в сфере вот этой водородной энергетики, это как раз борьба за удешевление производства. То есть тот, кто найдет способ сделать это дешевле других, как бы, да, тот так бы завоевывает большую часть этого водородного, нового водородного рынка. Считается, что самый правильный водород, это тот, который зеленый, потому что он как бы не нарушает общую зеленую гамму так сказать, движение мировой энергетики в сторону декарбонизации, да, то есть отказа от выбросов парникового газа.
Да, но зеленого водорода лучше. Там, по-моему, то ли 1%, то ли 4% от общего числа производимого
вообще
водорода.
Пока немного. Вообще пока немного, но задача заключается как раз именно в том, чтобы его стало больше. Потому что, ну, вот, некоторым образом, водород должен выполнить роль такого интегратора новой энергосистемы. Ну, мы понимаем, да, что вот там солнце, ветер и там приливные электростанции потенциально, да, и другие, вот, но особенно солнечные ветровые станции, то они обладают, так сказать, свойством такой как бы вариабельности, да, то есть они солнце не все время светит, ветер не все время дует, поэтому есть вопросы, связанные с тем, а что делать в той ситуации, когда вот не светит и не дует, да, и нужны какие-то такие демпферы, такие системы хранения энергии, системы доставки энергии, которые позволят вот смягчить или просто нивелировать вот эти вот перемены в генерации энергии возобновляемыми источниками. И вот как раз водород – это такой способ удобный, когда энергию избыточную, например, когда вот ветряк, условно говоря, ночью крутит, да, и вырабатывает холостую энергию, которая в это время в системе не нужна, вот она как раз может накапливаться в виде чистого зеленого водорода, а потом, например, в период пиковых нагрузок или в период каких-то ситуаций, когда там солнце не светит и ветер не дует, как бы, да, вот эта энергия, накопленная в водороде, может использоваться для того, чтобы произвести обратно электроэнергию. То есть это такой накопитель энергии. Это очень похоже, знаете, вот похожая ситуация возникала, когда строились АЭС, да, ну, АЭС желательно, чтобы она работала все время, то есть у нее вариативность в обратную сторону, то есть нет, она не гибкая. Вот. Но действительно понятно, что в ночное время, так сказать, она не нужна. Вот, да? Поэтому что делались? Строились так называемые гидроаккумулирующие электростанции, да? ГАЭС. Идея в том, что вот пока эта вот атомная энергетика, атомная станция в холостую пашет, грубо говоря, она поднимает просто наверх, поднимает какие-то там тонны воды. И потом, когда наступает, например, дневное время суток, пиковая нагрузка, эту воду спускают, грубо говоря, да, и она дает дополнительную энергию в сеть. Ту самую, которую эта станция накопила, пока, значит, использовала избыточную энергию АЭС. Вот такой же точно принцип, на самом деле, и для водородных систем.
Да? Когда... А разрешите уточнить момент один такой? Я уж прошу прощения, очень наивный и простой здесь вопрос. А не бежит ли вообще вот эта вся энергетика где-то впереди паровоза, что ли? Учитывая, что вот мы сейчас все обсудим, все сейчас назначим, а на самом деле до восприятия водорода, до готовности его добывать, вы очень правильно сказали, сейчас кто первым дешево начнет, ну, дешевле начнет его добывать, тот все это дело и, как извините, окучит. Вот нет здесь такого, что думаем-то где-то про вот какие-то будущие реалии, а здесь сейчас это не совсем уместно.
Ну, надо сказать, что мы последние лет 30 думаем про будущее все время, да, как бы вот с тех пор, как была принята повестка дня на 21 век, там, в 92 году на конференции в Рио-де-Жанейро, да, мы все время думаем про будущее. Но как бы надо понимать, что мы это самое будущее одновременно и очень приближаем, и очень подгоняем, ну, потому что где-то там в середине 70-х, 80-х годах стало понятно, что человек неким образом стал достаточно могущественной фигурой, да, как бы, и он умеет воздействовать на глобальные процессы, в частности, на процессы формирования климата. И вся эта зеленая история, и вся эта попытка приблизить зеленое будущее заключается в том, или связана с тем, что там за последние, 150 лет мы как бы догрели климат на больше, чем на 1 градус, 1,07, если верить последнему отчету МГИК, это там средний прирост за последние 10 лет. А если брать 2020 год, то 1,2. Да? То есть, грубо говоря, если сравнивать 2020 год, например, с серединой 19 столетия, то 1,2 градуса. Это довольно много. Если мы такими темпами будем дальше догревать, то мы не узнаем нашу планету. Там во многих частях ее просто станет невозможно жить. Поэтому идея декарбонизации, идея вот отказа от традиционных углеводородных источников энергии, замены их на неископаемые вот возобновляемые источники, это в том числе способ предотвратить вот этот худший сценарий изменения
экологического. Согласитесь, что есть две большие разницы. Понимать, что проблема есть, и уже сейчас быть готовыми не то, чтобы ее решать, а добывать водород, извлекать его какими-то доступными средствами, сделать его действительно альтернативой, не более дорогой, вот возьмите и платите. Насколько вот здесь, как это сказать, понимание опасности не убежало вперед от наших возможностей, наших, имеется в виду, возможность человечества?
Не убежало, на самом деле не убежало. То есть, грубо говоря, Ну, смотрите, мы довольно много времени уже потеряли, да, то есть если мы там в 80-х годах об этом имели представление, в 90-х, в 92-м году подписали международное первое соглашение по климату, да, в 92-м году, я хочу напомнить, это было уже, бог знает, сколько лет там назад, 30 лет уже практически прошло, вот, с тех пор мы как-то не приблизились к этой вот цели, да, там, смягчение климатических изменений, мы по-прежнему выбрасываем, и причем во все возрастающих количествах, вот этот вот там СО2, и метан, и закись азота, и другие парниковые газы, таким образом как бы создавая дополнительный вот этот вот пресс и усиливая вот этот вот замечательный парниковый эффект, который сам по себе неплох. Я хочу напомнить, что вот парниковый эффект – это на самом деле очень хорошая вещь в умеренных количествах, да? То есть вот если бы не парниковый эффект, средняя температура планеты и Земля была бы отрицательной, я хочу напомнить. Да? Там было бы примерно минус 18-20 градусов в среднем на шарике. А так у нас примерно плюс 13. Но это вот все хорошо в меру, то есть вот все экосистемы Земли как-то вот они примерно на этот параметр.
А все хорошо. Михаил Анисимович, вот я хочу поинтересоваться у вас еще вот по какому вопросу. Министр Евразийской экономической комиссии по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев предложил правительству...
Я знаю, не можете не продолжать.
Да, я для наших слушателей расскажу, что он предложил правительству России поддержать развитие технологий по добыче природного водорода. Сейчас в России, да и в мире, водород производится из газа, угля или воды, но не добывается напрямую из недр. Вот как вам эта инициатива добывать водород?
Ну, знаете, она сама по себе ничего, если будет выявлено хотя бы одно месторождение потенциальное. Вот. И меня спрашивали как-то однажды про это. Я сказал, что ничто не мешает господину Глазьеву первым начать добывать этот водород, понимаете, там, открыв какую-нибудь компанию «Глазьев и Ко», вот, а не обращаться с этим к Мишустину, потому что мне кажется, что ни в коем случае не надо на это тратить бюджетные деньги. Вообще-то, да? То есть как раз наоборот. Сейчас такая ситуация, когда многие группы и группировки, так сказать, конкурируют за наилучший способ производства зеленого или незеленого, а в случае, если не зеленый, получается белый водород, да? Но проблема вся в том, что, насколько я понимаю, водород в чистом виде в природе не существует. Он так быстро окисляется, понимаете, превращаясь в воду, грубо говоря, что его нигде нету в живом виде. То есть в атмосфере его нет в живом состоянии практически. Кислород есть, а водорода нет. Иначе все было бы слишком просто. И в недрах Земли его, судя по всему, тоже нет, за исключением вот одной смешной теории. Вдруг, да он там какие-то там, значит, вот гидраты, металлогидраты и так далее, но в живом виде никто никогда не видел.
Поэтому, да, а в таком случае...
Это возможно, но
сомнительно. А в таком случае, какой наиболее выгодный способ-то получения водорода? Из газа, угля, воды, каким-то иным, может быть, способом?
Главная задача произвести водород таким образом, чтобы там, одновременно не выбросить там, тот же самый СО2 и другие парниковые газы в атмосферу. Ну, считается, что там, безупречно надежный способ, который гарантирует, что ничто в атмосферу не поступает, это просто электролиз воды, да, то есть это зеленый водород. Там паровой там, реформинг – это не лучший способ, потому что надо ловить СО2 и куда-то его захоранивать, и у нас пока нету хороших представлений о том, как это делать. Хотя в Исландии такие проекты уже на самом деле делают. Вот. Ну и есть другие технологии, которые по-другому работают, как бы, да, там тоже без выделения СО2. То есть и тот же, как я понимаю, у того же «Газпрома» на прицеле как минимум 2-3 технологии, которые можно для этого использовать. «Росатом» тоже собирается как-то вокруг этого выстраивать политику, потому что, ну, в этом смысле ядерная энергия тоже безуглеродная, как бы, да, то есть можно этим тоже заниматься. Вот. Я знаю, что у «Роснана» была красивая идея использовать мощность ветропарка в Мурманской области, как бы, для этих целей. То есть есть несколько, в том числе и в России, разных структур, которые намерены активно продвигать вот эту вот линию относительно климатически чистого водорода, и дай бог, чтобы это получилось.
Хотя бы у кого-нибудь из них. В ближайшем, в обозримом будущем можно ожидать, если уж так подытоживать, что вот прямо начнется какое-то производство? Какое? Это уже десятый вопрос. В России производство или добыча, или каким-то образом получение водорода?
Ой, вы знаете, я бы был бы счастлив, если бы началось. Ну, я очень опасаюсь, что мы будем слишком долго топтаться на месте. Да? Но я даже боюсь сейчас рассказать вам, сколько там, миллиардов долларов инвестировано по всему миру вот, в развитие водородных технологий. Да? У нас пока еще ни одного. И это опасно. Мы, мне кажется, уже чуть-чуть запаздываем с этим. Надо бы от слов к делу переходить.
Спасибо вам большое за честный ответ, Михаил Анисимович. Михаил Юлкин, эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО, в эфире «Радио Спутник». Вот с одной стороны, да, всегда есть такое, что где-то уже инвестировали, где-то уже что-то развивают, а с другой стороны, если все это вот действительно момент какой-нибудь очень связанный с отдаленным будущим в плане, как сказать, дешевизны, в плане доступности, ну так что сейчас вот этим, уделять этому внимание, если есть другие вопросы, которые заслуживают более серьезного изучения. Вот,
а тем не менее политики, в том числе и европейские, этому внимание уделяют.
Ну вот если зашла речь про политиков, значит можно тему-то выключать. Политики всегда расскажут то, что выгодно им здесь сейчас, а не то, что будет выгодно странам или людям, которые жгут, как это сказать, огонечек для того, чтобы согреться.
Но вот председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен все-таки заботится о человечестве.
О человечестве?
Говорит, что, да, и
или
говорит, что все больше фактов указывают на то, что чистый водород будет играть центральную роль в климатически нейтральной экономике будущего.
Ну, то есть да. Опять она тиснула свой собственный тезис про эту, как это, нулевой углерод или экологически
чистую? Да, она гордится тем, что Европа выступает первопроходцем в сфере чистого водорода, и что туда инвестируются огромные деньги, и что вот все в результате будет хорошо. И Европа сейчас является мировым лидером по патентам и публикациям по этой технологии, говорит Урсула фон дер Ляйен.
Классно. Публикации и патенты.
Ну и плюс деньги, правда говорит.
Которые уходят на проекты.
Правда говорит, что наша цель должна заключаться в том, чтобы снизить себестоимость производства зеленого водорода хотя бы до 1,8 евро за килограмм.
Ну вот для этого не нужно быть Урсулой фон дер Ляйен, чтобы понять, что топливо должно быть доступным и дешевым, чтобы это не возникало, как это сказать, ситуации, либо ты платишь очень большие деньги, либо ты не получаешь тепла вообще. С нами на связи директор фонда энергетического развития Сергей Пикин. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
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 Сергей Сергеевич, вот Европа. Сначала солнечная энергия, потом ветряные проекты, ветряные мельницы. Как я понимаю, не особо-то они оправдали ожидания в плане выработки электроэнергии. Сейчас...
Давай так оговоримся. Для всей Европы в целом. В тех регионах, где много солнца и где много ветра, они вполне
для
себе работают.
Для всей Европы в целом, да. Вот сейчас водород. Водород – это действительно
всерьез топливо, и надолго.
Топливо, энергия будущего? Или это вот очередные разговоры о зеленой энергетике, которые могут закончиться ничем?
Ну, знаете, водород – это скорее все-таки не про зеленую энергетику, это вообще про основы физики. Потому что вот все углеводороды, даже вторая часть слова – водород. То есть все у нас состоит как раз во многом из атомов водорода, все топливо, которое есть. И водород, по сути, почему сейчас к нему такое внимание обратили, он же не вчера найден, да, это он всегда был в таблице Менделеева, присутствовал. Просто стоимость получения водорода в последние годы стала действительно такой, которая позволяет использовать его уже не только там для аэрокосмической промышленности, там, для медицинских целей, но и использовать еще как некий там производный вид топлива. Это не первичный источник энергии, то есть водород в чистом виде нигде добыть невозможно. Это то, что производится путем химических реакций. Разные химические реакции, его можно получить из воды, самый простой, но самый энергозатратный вариант. И Европа движется по пути как раз того, чтобы именно получать водород с помощью использования возобновляемых источников энергии, чего сейчас в избытке, и они двигаются к 100% уровню этих источников. И получать как раз методом гидролиза, либо еще каким-то способом.
Да, ну вот, именно... Сергей Сергеевич, смотрите, да. Вот себестоимость производства по видам водорода, она очень сильно различается, да? Зеленый водород, о котором мы сейчас говорили, $10 за килограмм, есть у меня такие сведения. А более грязный водород, там голубой, красный, серый и так далее, уже $2-2.5. Так не получится ли так, что финансовые интересы перевесят ту же самую экологию, и мы будем производить водород, но с огромными выбросами СО2. И, по сути, никакой заботы о природе при этом не будет. Ну, будет водород, а загрязнение как было, так и есть.
Ну, вот по этой причине как раз Европа не так ставит на цену, да. И, то есть европейцы могут себе позволить дорогие источники энергии. И если вспомним еще 10 лет назад, или даже 15 лет назад, стоимость того же солнечной энергии и ветра была в несколько раз дороже, чем сейчас. Там повсеместно были субсидии огромные, там доплаты потребителей, там в Германии до сих пор платят составляющие за зеленую энергетику. Но она стала значительно меньше за эти годы, потому что количество внедрения этого источника таково, что он уже по себестоимости сравнялся с обычной энергетикой, в каких-то частях мира даже дешевле, чем, например, газовые электростанции. Поэтому водород, он тоже не подходит ровно таким же способом, что нужно максимально туда большое количество денег бухать, ограничить использование других источников, сделать использование других источников того же водорода, там серого, например, экономически нецелесообразно, потому что будут вводиться углеродные налоги за выбросы СО2, например, ну, дополнительные. Да, они сейчас, если эта оплата будет еще выше, это стоит. И таким образом вот стимулировать, вкладывать все больше и больше денег, и, собственно, в конечном итоге огромное количество инвестиций придет к тому, что себестоимость действительно станет $1.5 за килограмм, о чем так все хотят, даже не 2, а 1.5 – глобальная цель всего мира. И вот тогда на водороде поедут все, потому что это будет самый дешевый, самый чистый источник преобразования конечную работу в рабочий сигнал двигателя, там, электрического двигателя или чего-то еще, там, или запасать можно энергию с помощью водорода. То есть масса есть применений для этого.
Сергей Сергеевич, а деньги-то вкладывать кто будет? Правительство, государство или частным инвесторам все это интересно?
Ну, смотрите, за последние несколько лет в мире напечатали не 1 триллион евро, еще больше триллионов долларов, так что есть чего вкладывать. Системы преобразования, там, перекачки денег, они позволяют это делать, тем более, что даже ставки до сих пор в Европе отрицательные. То есть проще вложить в водород, чем хранить деньги в банке европейском.
Сергей Алексеевич, ну вот не выглядит ли это какой-то, ну опять же, утопичной историей, знаете, из презентации для какого-нибудь инвестора? Сейчас вот мы все на водороде поедем. Ну так на солнце и ветре в итоге тоже особо никто не поехал. И если что, есть еще вулканическая энергия в Сальвадоре, если я правильно помню, еще и на вулкан поставили эту, как это сказать, криптомайнерское оборудование, еще и крипту там изготовляют. Это все региональная и локальная история. А вот так вот глобально-то, ну будет, это есть перспектива в глобальном, в общемировом масштабе, чтобы произошел отказ от от угля, от нефти и, возможно, даже от газа?
Ну, глобально ключевые экономики мира приняли программы, что к середине века они станут углеродонейтральными. То есть объемы выброса углеводорода станут меньше, чем то, что они компенсируют, либо вообще нейтрализуют, как, например, Европа планирует. Это приняли европейцы, американцы, китайцы, и мы приняли эту программу к 2060 году. Так что мир к этому все равно движется. Просто
я думаю, что люди из будущего могут вполне себе не согласиться с людьми из настоящего. Сделать план на 60-й год – прекрасная идея, прекрасно сориентироваться. А реалии-то где? Реалии каковы? Реалии таковы, что вот даже некоторые электростанции на уголечек обратно перестраивать пытаются в этом году.
Ну, вы знаете, тут вот у пандемии есть два конца. Да? Вот есть плохое, действительно, то, что резкие перепады спроса, предложения, то все падает, потом все взлетает за таких высот, которых не было никогда, и падало за таких низких планок, что никогда не было, там отрицательная цена на нефть, там, например. Но вот как раз за эти два года мы с вами так, может быть, особо не заметили, вот это переключение к новой энергетике, к переходу, оно прям произошло, прям под шумок пандемии, локдаунов и так далее. И не просто там мир об этом говорит, а большая часть инвестиций мира идет в энергетику именно в это направление. То есть не в добычу нефти, а именно в новые источники энергии.
А, Сергей Сергеевич, а на ваш взгляд, есть какая-то страна, которая может стать лидером по производству той же водородной энергетики?
Ну, тут за лидерство претендует масса стран, то есть в том числе и мы планируем в нашей стратегии водородной занять там, до 20% всего.
Планируем, хорошее
рынка.
Слово.
Да, планируем, и на самом деле это вопрос там, не там, десятилетия, это вопрос там, условно лет. Там, к 25-му году планы одни, к 30-му там, они в несколько раз больше. Тут все будет зависеть, конечно, от темпов потребления, потому что ведь куда пойдет водород? Водород пойдет, во-первых, в транспортную отрасль, да, это обычные электромобили, которые будут уже не на батарейках бегать, а заправляться водородом, он преобразуется в электрический сигнал. Это то же самое корабли, самолеты, которые тоже, ну, корабли, наверное, в большей степени, которые тоже будут использовать, и, соответственно, меньше выбросов СО2. Дальше это то же самое выработка энергии, это какие-то примеси с газом, там, газ с водородом.
Которые, видимо, более чистыми станут. Сергей Сергеевич, время, увы, заканчивается. Вам спасибо огромное за ответы, за рассказ о том, чем, где, как и во сколько может стать использование водорода человечеству. Сергей Пикин в эфире «Радио Спутник».
Кардиограмма дня на «Радио Спутник». «Радио Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Главы МИД стран НАТО на совещании в Риге призвали Россию прекратить эскалацию на границах с Украиной. Как заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, по итогам первого дня заседания глав МИД блока в Риге намерения России непредсказуемые. Столтенберг также призвал Россию и Белоруссию проявлять прозрачность при проведении военных учений. Пока, по его словам, в альянсе этого не наблюдают. Москва не раз отвергала обвинения Запада в агрессивных действиях, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Конгрессмены США призвали министра финансов страны Джанет Йеллен направить мощный посыл российскому правительству о возможности оказания финансового давления в связи со сложившейся напряженностью на границе с Украиной. В частности, с этим заявлением на слушаниях в Сенате выступил конгрессмен Уильям Хагерти. Йеллен заявила, что считает уместным в данной ситуации оказать финансовое давление на Москву. Полиция Чехии ведет проверку документов задержанного главы Федерации футбола Беларуси Владимира Базанова и его супруги. Как сообщила РИА Новости представитель ведомства Павла Йороушкова, проверяется законность прибытия граждан в республику. По данным СМИ, Базанов прибыл в страну в связи с матчем футболистов сборных Чехии и Беларуси. В свою очередь, пресс-секретарь полиции Моравско-Силезского края сообщила, что задержанные иностранцы попали в республику с нарушением антикоронавирусных правил. Прокуратура Мьянмы в ближайшее время официально предъявит бывшему государственному советнику, фактическому премьер-министру страны, нобелевскому лауреату Аун Сан Су Чжи новые обвинения, связанные с коррупцией. По версии следствия, политик и бывший президент Вин Мьинта приобрели в октябре прошлого года спасательный вертолет итальянского производства за счет средств бюджета, выделенных на преодоление последствий стихийных бедствий и природных катастроф. Вертолет был доставлен в столицу Мьянмы, Нейпид, в ноябре прошлого года и зарегистрирован как собственность Министерства социального страхования. В Катаре открылся первый в истории Кубок арабских наций по футболу под эгидой ФИФА. На церемонии эмир Тамим бен Хамад Аль-Тани и президент ФИФА Джанни Инфантино заявили о единстве арабского мира, передает корреспондент РИА Новости. При этом Инфантино всю свою речь произнес на арабском языке. Кубок будет проходить на 6 стадионах, специально выстроенных чемпионату мира по футболу в следующем году и станет своего рода репетицией мирового первенства. В турнире принимают участие сборные 16 государств, 6 из стран Африки и 10 из Азии, в том числе сборные Сирии, Палестины, Ирака и Судана. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня». На радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Игорь Ивановский, Алексей Красильников, микрофонов. Игорь, привет.
Привет.
Рассуждая про водород, вспоминаются несколько относительно недавних новостей. Это, во-первых, появление, правда, в следующем году тестовых вариантов водоробусов, то есть автобусов, которые будут работать на водородном топливе. Смешно звучит.
Водоробус это звучит, да.
Об этом говорили как раз вот где-то несколько недель, пару месяцев назад. И, с другой стороны, возможность использования, как это правильно сказать, уже существующих газопроводов для того, чтобы, возможно, экспортировать водород в другие страны, в частности, Европу. В общем, о перспективах водорода как топлива беседуем в этом часе. И с нами на связи Георг Мирзоян, доцент финансового университета при правительстве России. Георг Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Георг Валерьевич.
Алло.
Здравствуйте. Здрасте. Вас слышу.
Да. Георг Валерьевич, вот смотрите, в США планируют выделить 550 миллиардов долларов на развитие водородной энергетики. США вкладывает деньги, Россия вкладывает деньги. Вот не приведет ли все это к конкуренции? Не станут ли газовые войны водородными войнами-то в итоге?
Ну, во-первых, 550 миллиардов долларов это не в один год, давайте так. Если это действительно сумма... Такая, в чем я сомневаюсь, что это все пойдет на водород, это слишком большие деньги, то это будет растянуто как минимум на десятилетия.
Это не на один год, правда, правда.
Это раз, поэтому давайте как-то тоже масштаб суммы не преувеличивать. Во-вторых, водородных войн не будет, потому что водород, он везде вокруг нас. Поэтому это не газ, который находится в конкретных месторождениях, где его нужно конкретно качать, строить под него конкретную трубу или, например, терминал по сжижению, отправлять куда-то и так далее. Водород везде, поэтому за водород войн точно не будет. В принципе, водород является одним из наиболее доступных видов топлива, если, конечно, стороны сумеют в технологическом плане создать эффективную и дешевую водородную энергетику.
То есть я правильно понимаю, что каждая страна сможет производить себе водород в нужных ей количествах и не будет больше разделения на энергозависимых стран, энергонезависимых стран, так получается?
При наличии оборудования.
При наличии оборудования. Или, может быть, это оборудование настолько дорогое, что все равно всем не достанется?
Страна, какая-нибудь находящаяся в центре пустыни, возможно, будет иметь проблемы с добычей водорода, возможно. Но все остальные страны, опять же, водород вокруг. Я уж там про космос вообще молчу. Это другая вообще история. Поэтому, да, водородное топливо будет вполне доступным. Еще раз, если стороны смогут создать эффективную технологию по созданию водородного топлива. Дешевого, подчеркиваю, в производстве. Дешевого. Ну, это ключевой момент.
Ну вот мы снова возвращаемся к тому, что топливо должно не просто быть добываемым, оно должно быть еще доступным. Георг Валерьевич, а вот сейчас можно говорить, что уже страны, которые где-то куда-то продвинулись в данном направлении, они и на будущее тоже эти позиции обязательно, точно, гарантированно сохранят? Условно говоря, вот что сейчас ориентироваться на крупнейших инвесторов можно? Или здесь такая ситуация, что вот когда оно настанет действительно реальным, тем самым доступным и дешевым, вариантом для энергетики, тогда, собственно, и нужно будет обращать внимание.
Но я не энергетик, не технолог и не экономист. То есть здесь нужно смотреть на, еще раз, развитие технологий. На сегодняшний день таких технологий нет, потому что если бы кто-то изобрел сегодня эту технологию, если бы даже были наметки на то, что эта технология появится завтра, послезавтра, то акции нефтедобывающих компаний, нефтеперерабатывающих компаний рухнули бы в пике.
Вот вы как раз, собственно... Я прошу прощения, вы как раз к тому моменту и пришли, собственно, который в голове-то имел. Не будет такого, что искусственно будут поддерживать развитие этой технологии, которая даст доступную энергетику, энергию многим странам, ну, кроме тех, где совсем воды никакой нет? Нет здесь таких опасений?
Вы можете искусственно это поддерживать сколько угодно. Вопрос в том, что если вы демпингуете, если вы субсидируете эту энергетику, вы не обеспечите достаточное количество производства топлива, чтобы хотя бы чуть-чуть потеснить углеводородные. Ну сколько там, ну 1-2% от генерации вы сможете... Помните, у нас сколько таких случаев было, когда пытались сделать этанол из зерновых, да, и говорили, что вот типа это топливо будущего. Выяснилось, что это очень дорогое. Но для эко-шизы это было прикольно. Создавать топливо из зерновых, да, с привлечением государственных субсидий, но было круто. В итоге как бы поняли, что понты, конечно, хорошо, но деньги все-таки важнее, экономика все-таки важнее. Потому что мы сейчас, все, кто рассуждает о зеленой энергетике, о том, что они откажутся от углеводородов там, в 1945 году, как это немцы делают и так далее, ну, как-то это, знаете, сомнительно выглядит. Угу. Я понимаю, что, конечно, 1945 год далеко, и либо Ишак сдохнет, либо падишах умрет, но как-то за свои слова серьезным людям надо отвечать.
То есть все это перспективы еще очень и очень отдаленного будущего, переход на водородную энергетику?
На сегодняшний день, да.
Вместе...
Может быть, это какой-нибудь новый Никола Тесла, который изобретет какую-то суперпрорывную дешевую технологию производства водородного топлива. Но пока нет.
Вместе с тем, не могу тоже не спросить об этом моменте, о том, что, возможно, каким-то образом существующие сейчас газопроводы, вот эти трубы, которые протянули в разные стороны света из, опять же, разных стран, которые добывают нефть и газ, они могут быть использованы для того, чтобы водород экспортировать, транспортировать, перекачивать. Вот этот момент, насколько сегодня уже дает, что ли, какую-то фору? Потому что, да, создать водород можно, а тут мы не только можем его сразу создать, а еще и перекатить соседям или продать соседям. Лучше должны им продать.
Ну, опять же, зачем немцам, например, имеющим доступ к океану и высокие технологии, нужен Северный поток-2, который качает им водород из России?
А если это будет дешевле, зачем разрабатывать трудные дорогостоящие технологии, создавать дорогостоящее оборудование, если дешевле купить?
Ну, вы знаете, тут скорее мы у немцев будем покупать эти технологии, а не наоборот.
А труба все равно
если
будет.
Пошло.
А, Георг Валерьевич, а зачем тогда действительно вот в «Северный поток-2»-то вкладывалось столько денег, если водородная энергетика, водородное будущее?
Ну, потому что водородное будущее будет через десятки лет, а зарабатывать на газе можно здесь и сейчас. Даже если западные страны начнут типа декарбонизироваться, отказываться от углеводородного топлива, то от газа они откажутся в последнюю очередь, потому что газ из всех углеводородного, из всех видов углеводородного топлива самый экологически чистый. Он просто сгорает, и все.
А, Георг Валерьевич, вот еще одна новость у меня есть. «Нафтогаз Украины» и оператор газохранилищ «Укртрансгаз» подписали меморандум о реализации проекта по производству зеленого водорода на Украине и его поставке в ЕС. Это какие-то очередные громкие заявления от наших соседей? Или действительно, вполне возможно, Украина сможет стать производителем водорода?
Ну, я поздравляю наших украинских соседей, конкретно эту компанию. Придуман прекрасный вариант распила бюджетных средств. Они уйдут в нужные карманы, после чего скажется, что созданию водородного топлива помешала агрессивная Россия, которая вот-вот собирается напасть. Как это обычно бывает, в общем-то, с большими мегапроектами на Украине. Молодцы, хороший вариант распила. Поздравляю, ребят.
Не более того. Ну так вот, все-таки, Георг Валерьевич, ну неужели экспорта водорода не будет? Ну все равно же будут какие-то страны-лидеры, которые производят больше всего водорода, и каким-то странам будет выгоднее его закупать. Вот неужели такого не будет? Неужели равенство, братство?
Ну, в теории такое может быть, но опять же, чтобы точно рассуждать об этом, мы сами сейчас рассуждаем исключительно умозрительно. Чтобы обо всем этом рассуждать серьезно, нужно понимать, какая технология будет, из чего будет делаться водород, что будет нужно при производстве водорода, сколько энергии будет нужно, какие материалы будут нужны в конце концов. Может быть, ядерные материалы, помимо, естественно, помимо водородосодержащих материалов. Мы не знаем, а отсюда мы не можем сказать, какие конкретно страны будут производить водород. Конечно, в первую очередь производить водород будут развитые страны, технологически развитые страны, у которых будут деньги на создание этих технологий. Если сейчас мы видим, что условно развивающиеся страны, ну, за некоторым исключением, наподобие США, занимаются экспортом углеводородов в развитые страны, то если мы переходим на водородное топливо, то развитые страны будут как минимум обеспечивать собственное производство, собственную нужду в водородном топливе. Как минимум. Но опять же, для того, чтобы точно понимать, что будет происходить и как это будет происходить, нужно понимать, какая будет технология.
Да, Георг Валерьевич, ну, я понимаю, что мы сейчас рассуждаем здесь постольку поскольку, но вот мне просто интересно, насколько инвесторам выгодно сейчас вкладываться в водородные проекты?
Прямо здесь и сейчас,
прямо здесь не проще ли направить свои доллары там, или рубли, или другие денежные средства в тот же газ, которые принесут им прибыль здесь и сейчас, чем ждать, пока цена снизится, а может, она и не снизится никогда?
Инвесторы ровно этим и занимаются, они вкладывают деньги в то, что принесет прибыль здесь и сейчас, или, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. В водородное топливо вкладываются отдельные энтузиасты, плюс государство, плюс различные экологические фонды или одержимые экологией богатые люди, которых, как ни странно, достаточно много. Ради бога, пускай, я всегда за развитие новых технологий. Это всегда здорово, просто не нужно перегибать.
Угу. Да, вот без перегибов обойтись очень сложно в данном направлении. Потому что очень привлекательно это, конечно, звучит. Георгий Валерьевич, вам спасибо огромное за комментарий. Георг Мирзоян, доцент финансового университета при правительстве России, в эфире на радио «Спутник». Ну и да, действительно, остается очень много вопросов. Почему же так охотно вот те самые упомянутые, в том числе тобой политики, обращаются к этой теме? Потому что это действительно тот вариант, который может спасти человечество от отсутствия топлива уже в ближайшее время, или это потому что помогает двигать какую-то весьма прагматичную повестку.
Набрать себе политических
очков. Да, прямо здесь, сейчас. Игорь Ивановский, Алексей Красильников, микрофонов. Игорь, спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».